Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Откуда известно, что Иисус Христос существовал? Что это меняет в жизни человека и человечества? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях писатель-христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, попробуем, да, поговорить на эту тему. Как это ни парадоксально, я думаю, что, в общем-то, такая тема уже, мне кажется, вопрос уже закрытый и с концом 20 века. Вот, но, оказывается, в дискуссии, которую устраивает новый атеист, она продолжает возникать. Вот. И к этому аргументу прибегают. Поэтому попробуем сегодня поговорить, что это вообще. Да. Как бы Иисус Христос – это миф или историческая личность. Что это меняет? Да, что это меняет, например, в вере? Что это меняет в мире? И каково его влияние вообще на мир? Как это оказало? Начну я с неортодоксальной точки зрения. Скажем, неортодоксального человека Ральфа Уолдо Эмерсона, да, философ-трансценденталист и поэт-трансценденталист, писал: «Христос поражает, ошеломляет чувственных людей. Они не могут вписать его в историю или примирить со своим собственным душевным миром», читал Ральф Уолдо Эмерсон. Вот почему-то возбуждает Христос чувственный и душевный мир людей. Вот как думаешь, почему это происходит?
Потому что очень важная фигура, оказавшая огромное влияние на европейскую цивилизацию, потому что очень много дискуссий, очень много теорий, культурных образов, которые строятся так или иначе на христианских идеях, концепциях, которые строятся на библейской системе символов. И понятно, что любой человек, который изучает историю европейской культуры, он не может не столкнуться с образом Христа и вынужден как-то вырабатывать свое отношение к этому образу. Понятно, там в зависимости от своего происхождения, от своего образования, от своего окружения, и варианты тут могут быть разными, но, тем не менее, действительно такой камень преткновения, о который спотыкается рано или поздно каждый человек.
Слушай, почему?
Я повторю, в рамках европейской культуры, но учитывая, что европейская культура распространена по планете, то и люди из других культур тоже с ней сталкиваются.
Почему Христос, как тебе сказать, приводит к парадоксу людей внутреннему, вызывает такое, некоторый шок, может быть, даже?
Философ Рене Жерар, на который я очень люблю ссылаться, он как раз говорит о скандальности фигуры Христа. Ну, отчасти в современном смысле этого слова, но больше вот в греческом смысле, как некое событие, которое переворачивает картину мира, которое вызывает действительно шокирующее ощущение, которое заставляет переосмыслить свои мировоззренческие представления, вообще свое ощущение, отношение к реальности. И действительно, вот Христос, Евангелие, Благая Весть – это скандал вот в этом жераровском смысле для человечества, для каждого человека в отдельности.
То есть Евангелие, по сути, является таким вызовом и современному человеку в том числе, да? Ну, давай вот попробуем об этом поговорить. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, собственно говоря, кем Христос являлся, да, вот для вас Христос – миф или это реальная личность, и как это вообще влияет на вас и на современного человека, напишите нам в комментариях. Слушай, ну вот опять же, да, вопрос о том, не жива ли себя теория о том, что личность Христа – это лишь миф. Да? Она была очень популярна в 20 веке. В 20 веке она была популярна благодаря там, работам да, немецкого философа, которую использовали в свое время, да, идеологи национал-социализма, чтобы, да, продвинуть эту идею, там, постязыческую такую идею для основания своего, да, всего этого арийства, да, вот этой всей штуки, да. И оно, конечно же, влияло, соответственно, и было там популярно в Советском Союзе, только что в Советской России появившейся, да. А сегодня-то что, как бы? Как, откуда появилась вообще эта теория и почему она приобрела такую популярность, как ты думаешь?
Ну, давай несколько, тут надо внести некоторую поправку, что все-таки слово миф, оно обладает особым значением, и когда мы говорим о мифе, мифическом сознании, мифическом представлении, да, это очень важная часть человеческого мышления, человеческого представления, и когда мы говорим о христианстве как о мифе или наборе мифов, мы обращаемся вот к этому представлению о том, что есть некое поэтическо-символическое описание реальности, которое может соотноситься с реальностью реальной разными способами. Тут я отсылаю всех к работе Лосева «Диалектика мифа», где все это расписано более подробно, очень интересно, и книга, которую я рекомендую. И вопрос о том, какое содержание в мифе, что вот эти поэтические описания, насколько они совпадают с исторической реальностью, само, кстати, понятие исторической реальности, которая возникает во второй половине XIX века и которая призвана отделить реальные события от их интерпретации, от их представления в общественном сознании, это очень тоже важная часть развития культуры. И в какой-то момент, да, когда наука начала серьезно заниматься фольклористикой, антропологией, сравнительным изучением мифов, появилось вот это ощущение, что все можно свести к набору каких-то мифических представлений. Там солярные фигуры, то есть связанные с Солнцем, там умирающее и воскресающее божество, характерное для культур Средиземноморья. И вообще появилось ощущение, что все истории, которые не подтверждены археологическими данными, их все можно вот скинуть в копилку выдумок. И само понятие миф стало связываться именно с выдумкой. Но потом, опять же, благодаря Лосеву,
Ну,
благодаря другим
есть
исследователям.
мифологическое сознание, да, есть сознание, ну, как бы, это ты же понимаешь, это прогрессивистская философия, которая, как
Да,
бы,
да, да.
в
Появилось
основе
ощущение, что
которой, что человечество двигалось от примитивных форм к высшим формам, соответственно, люди не могли объяснить какие-то события в природе, там, смен
да,
времен года и так
рациональным
далее.
способом.
Да, и они вот прибегали к мифологизации, то есть к придумыванию. И в этом смысле, как бы вот в этой парадигме, да, материалистического взгляда на это, Христос миф, то есть придуманный для того, чтобы как-то облегчить жизнь. Да? В этом смысле Карл Маркс как раз и называл там, что религиопиумом для народа, именно в том смысле, что это обезболивающее, да, это нежелание сталкиваться с реальностью.
Ну, да нет, даже не в этом дело, а вот именно в том, что есть в человеческом сознании некоторые паттерны, некоторые последовательности представлений, и они из них вырабатываются вот эти вот выдумки, суеверия. Очень тоже любимое слово той эпохи – суеверия. И вот некоторая эйфория от этого открытия фольклористов и антропологов, она как-то затмила способность рассуждать и начали все что угодно записывать в сомнительное, поддельное, выдуманное, что потом приводило к несколько шокирующим открытиям, когда, допустим, археологи начали раскапывать Святую Землю и обнаружил и Междуречие, и обнаружил, что и Вавилон существовал, и Ниневия существовала, потому что Ветхий Завет тоже был весь объявлен несуществующим, выдуманным. Мало
Мифологически.
того, да, все доходило до того, что ну, практически любые легенды, устные свидетельства, все объявлялось несуществующим. Допустим, исландские саги, ну просто я тоже читал, ну, знаком с вопросом, считалось, что все они выдуманные, что ничего этого не существовало, все герои придуманные. Что, опять же, было опровергнуто археологами, историками. И, ну, знаешь как, тут, наверное, даже сложно обвинять, потому что вот это вот открытие, которое так потрясло, так... научный мир, и начали это открытие применять вообще везде. И уже в те времена появлялась критика такого максималистского подхода, тот же там, как, я не помню, кто писал, что вот мы Наполеона можем считать мифологической фигурой, потому что обстоятельства его биографии прекрасно укладываются в любой миф, хоть солярный, хоть об умирающем воскресающем божестве, вот он там на Эльбе практически умер, потом воскрес и снова стал императором. Как так может быть? Это исторически недостоверная же карта совершенно. Это явно мифологический вымысел. И такого рода издевательства, да, они тоже показали ограниченность этого метода и его догматичность, схематичность.
Угу. Ну вот почему все-таки историчность Христа так важна для христиан? Давай попробуем поговорить. Друзья, присоединяйтесь к нам. Ну, вот, как вы считаете, Иисус Христос – это миф или реальная личность? И что это меняет вообще в нашем мире, в нашем мировоззрении? Пишите нам в комментариях, почему историчность важна для верующих, почему этому посвящено очень много, такой целый раздел апологетики, да, этим занимаются люди, христианские апологеты этим. Немного про историчного Христа мы поговорим, потому что не всегда поиск исторического Христа – это поиск библейского Христа, да, был в истории. Ну, вспомнить просто там, можно вспомнить.
Знаешь, я бы шире сказал, что историчность Библии – это довольно важный момент. Угу. То есть, историчность Христа – это прям центральный момент, угу. Да, согласен. Но и историчность Ветхого Завета, и деяния апостолов, потому что доходили до того, что деяния – тоже все вот выдумка.
Ну, да, да, да.
Что, конечно, вообще, знаешь, как это, надо обладать очень специфическим подходом к реальности, чтобы такие... свидетельства очевидцев записывать в исключительно выдумки. Это такое странное...
Это, кстати, которое... тоже очень мифологическое мышление, да.
Во многом да, да. Ну, понимаешь, как тут ведь как? В 20 веке вообще очень многое было переосмыслено вот от такого простого вульгаризованного подхода конца 19 века, и появилось вот это понимание того, что и... мифологическое мышление гораздо более живо, чем это принято считать, и когда социологи вместо того, что антропологи, да, они начали с того, что вместо того, чтобы ездить на далекие острова изучать тамошних дикарей, можно выйти на улицу и поизучать, допустим, нравы окружающих людей и обнаружить, что они не так уж сильно отличаются от того, что есть в далеких островах, и что вот эти мифологические представления, они живы и действенны, и что наше восприятие мира как набора мифов мифического сознания, оно продолжает существовать. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, конечно, гораздо больше открытий археологов, критика источников. Это тоже важный момент. Опять же, мы когда вот говорим про ученых конца 19 века, у них не было такой разработанной систематической работы с источниками, какая есть сейчас. То есть гуманитарии проделали очень большую работу, в том числе и техническую работу по техническому анализу источников. И сейчас мы, конечно, гораздо лучше понимаем, насколько все сложнее.
Я бы так сказал. Вот смотри, да, давай такой немножко мостик протянем с 19 века сюда, да, через 20-й, потому что, в принципе, 20 век и вообще история, вот, скажем, критики религии, да, в советском, например, в советской историографии, да, и религиоведении потом, из чего, собственно говоря, да, значит, религиоведение вырастало. Уже позже немножко. Понятно, что были совершенно замечательные, мне кажется, учебники и книги по истории Древнего Востока, где как раз очень серьезно был дан анализ. Я, например, просто всем крайне советую Авдеевский, несмотря на то, что там данные устарели уже, ну, другие, много находок. При этом подход Авдеева и вообще коллективов авторов «Истории Древнего Востока», я имею в виду эту книгу, да, много раз пересдававшуюся, там очень много премий получившую, да, она очень хороша именно в том, что вот как раз уже в то время была такая попытка серьезного отстраненного исследования, да, истории и роли религии, да, в истории, в исторических процессах. Очень важный, кстати, момент. И вот 19 век, да, это понятно, самые такие какие-то, не знаю, там фамилии,
Первые
ну,
подходы, там только
да.
люди начинали изучать.
Дидон, жизнь Иисуса Христа, да, Ренан, вот эта вот попытка. И сегодня, например, никому не придет в голову серьезно пользоваться книгой «Неизвестный Христос», по-моему, или «Неизвестный Иисус» Дмитрия Мережковского, да? Потому что она морально устарела уже в 20 веке, да? Вот. Но как бы вот эта вот попытка сказать, а вот он не такой, какой был, и вот этот поиск настоящего Христа, а не того, что нам рассказывают, да, со стороны, ну, из истории церкви, да, не тот Христос, который на самом деле. Вот что в этом, почему это так было популярно, на твой взгляд?
Ну, вообще,
И
вот это...
сегодня, кстати, вот эти аргументы иногда слышишь, такие уже немножко поросшие мхом, да?
Ну, смотри, все-таки вот это вот отделение сложившегося представления от реальных исторических фактов, это была довольно важная попытка, и весь 20 век, в общем-то, и библеистика, и отчасти само богословие, и философия пытались как-то переосмыслить христианство, и, естественно, частью этого переосмысления была попытка выделить в христианстве какую-то вот историческую основу, которая, ну, выглядела действительно очень странно местами. Тот же семинар по Иисусу, который, наверное, стал такой вот таким
Ну ты
главным.
напомни, что это.
Да, когда довольно большое количество специалистов по библеистике собрались и попытались как раз определить, где в Евангелии описываются реальные события, а что является более поздним привнесением со стороны учеников, со стороны церкви, то есть что уже относится к области предания, а не исторической реальности. Ну и оказалось, что нет какого-то единого общего мнения, что у каждого своя концепция о степени историчности писаний, что это вообще-то было важное событие для библистики, потому что очень много открытий, много комментариев, много понимания исторического контекста привнесло это исследование. Но результаты оказались, ну, скажем так, очень противоречивыми. То есть стало понятно, что вот этот вот исторический Иисус – это тоже своего рода миф. Миф, которому служат люди, которые занимаются этими исследованиями. Вообще проблема науки, сциентического мышления, как показали уже социологи науки, более поздние, уже второй половине 20 века, что наука, скажем так, что само понятие рациональности и научного мышления – это тоже в чем-то мифическая конструкция. И все равно мы мыслим вот этими мифическими категориями, вынуждены ими мыслить, потому что по-другому у нас не получается.
Да, и здесь очень важно просто пояснить тогда, вот, чтобы этот вопрос-то немножко завершить. Подход к историчности Христа, да, со стороны христиан, христианских апологетов иной, да, значит, здесь вся штука в том, что историчность Христа, она ведет, это путь к реальности Христа. Был ли Христос реальной личностью? То есть, существовал ли Христос как историческая личность? Был ли Христос реальным? Это очень важное, да? Вот, потому что воплощение Христа – это центральная, да, идея христианства. Да? Воплощение, смерть и воскрешение. Да? Вот эти три столпа, на которых строится христианская вера, она очень важна. Да? Она прорастает из мессианских пророчеств, да, ветхозаветных. из мессианского ожидания превращается в воплощение, да, и идея воплощения центральная тоже для идея для христианства. И здесь вот как раз пространство, да, чем отличается это пространство сравнительного богословия, чем отличается, собственно говоря, те же самые идеи о воплощении Бога в, там, так сказать, языческих религиях, в том числе, например, или эллинских, да, да, античных, да, представлениях, да, вот
или
как раз,
индуистских представлений,
да, индуистских которых... представлениях, да, и христианство, да, здесь вот очень важный момент. И вот здесь как раз вот этот поиск исторического, то есть реального Христа, очень важен, потому что, ну, вот если Христос не существовал, если он миф, то и, соответственно, так сказать, вот один из самых, одна из самых фундаментальных основ христианства, да,
как бы... Ну, еще раз скажу, что да, слово миф здесь, христианство держится на мифе о Христе, но вопрос, вот этот миф, он соотносится, насколько он соотносится с реальностью? И если вы миф понимаете в чисто таком вот символическом ключе, абсолютно просто вот...
То есть, миф – это нереально, ну, то есть, придуманная история.
Поэтичная, да. Опять же, слово придуманное. Поэтичное. То есть, поэт, он же не выдумывает из ничего. Он просто берет реальность, ее поэтическим, символическим образом осмысляет, и мы получаем красивую картинку, красивую поэму. Вот вопрос в том, что насколько... Опять же, насколько это, вот это поэтическое восприятие реальности отдалено от реальности как таковой, он действительно очень важен. И заметь, что есть же, да, определенные градации, потому что есть богословие, которое, да, признает реальность Христа как некого пророка, учителя. И
да, но не признает Бога воплощения. Да.
Либо отрицает воскресение, который вот прям вот такой ключевой момент, либо уходит такое вот, могло быть, могло не быть, а это, в общем-то, и не важно. Главное, что мы верим в те принципы, в те идеи, которые Христос принес в мир.
Да, или сводит христианство к, знаешь, такому... Да, либо христианство – это порождение неких там гностических учений там, первых веков, да? То есть, вот там, то,
да,
тоже такой взгляд,
да,
есть.
Да, да. Что... Либо вообще вот такой прям чисто материалистический подход, что все это просто вот выражение изменений в общественной экономической формации, которая происходила в тот период.
Ну, диалектический материализм, да.
Для подход. Которого, который очень... удачно, успешно воспользовалась вот этим, вот этой историей, которая, а опять же, вот в рамках вот такого подхода совершенно неважно, эта история выдуманная, невыдуманная, главное, что экономические и социальные причины использовали эту идеологию в качестве своего основания и орудия для изменения социально-экономического строя.
Приведу небольшую цитату Мэла Гибсона, который как-то сказал: «Иисус умер для всего человечества и пострадал за всех нас. Настало время вернуться к этому основному посланию. Мир сошел с ума. Мы все могли бы чувствовать немного больше любви, веры, надежды и прощения». Имеется в виду, вот Гибсон говорит о возвращении к истокам, да, возвращении к вот тому истинному посланию, да, которое было очень важно для христиан первого века, да, первых веков, да, передававшееся, да, из поколения в поколение. Но сегодня ты что-то хотел прокомментировать?
Ну, просто, что вообще в истории церкви мы видим вот эти регулярное желание вернуться к истокам, то есть заново перечитать Библию, и мы видим, что все-таки иногда бывает, что читают немножко по-разному, и в истории 20 века мы видим очень много разных прочтений Библии и много разных Христов, можно сказать, потому что там у богословия освобождения свой Христос, у Евангелия процветания свой Христос. И мы видим вот эту проблему, что расходятся эти представления. И, может быть, в наше время даже важно не столько сосредоточиться на историчности, там, толкованиях и так далее, сколько на попытке найти вот эту общую платформу, которая будет объединять христиан разных мировоззрений.
Ну, сегодня... Я все-таки верну к историчности немножко. Да, сегодня все равно находятся люди, например, бывший служитель церкви, отставший атеистом, американец Ричард Прайс, писал, может быть, и существовал некий исторический Иисус, но мы его никогда не узнаем, если только кто-нибудь не обнаружит его дневник или его скелет. Что можно ответить на эти аргументы?
Ну,
Ну,
вы
вернее,
дневник.
вопросы не сколько аргументы, сколько вопросы. Но вопрос аргумент, скажем так, да?
Да вы дневник фальсификации объявите и про скелет тоже что-нибудь придумаете. Нет, ну это все какие-то такие. Хотя, опять же, да, он говорит, может, существовал. То есть, опять же, вот эта тема, что неважно, какими были исторические события, важна наша трактовка и важны те мировоззрения, которые мы из этих трактовок вырабатываем. И это действительно популярная идея, потому что вот это вот там, начиная от Бультмана, вот это понимание характерно для значительной части церкви, что мы не будем спорить по поводу чудес Христа, воскресения и так далее, а мы будем концентрироваться именно вот на этой этической части и на том, к чему нас призывает Христос.
Ну, в этом смысле я, может быть, добавлю там парочку, да, аргументов. Во-первых, про скелет это понятно, да, его быть не может, да, с точки зрения христиан, потому что Христос воскрес, то есть в теле, да, и его скелет невозможно найти, поэтому, так сказать, найти Христа, реальные остатки Христа, что он существовал, невозможно,
Но заметь, сколько споров идет из-за Туринской плащаницы.
Ну, вообще артефактность, да, такая и сакральная артефактность, это отдельный вопрос, очень важный, мне кажется, очень важный, потому что это как раз показывает стремление обрести вот этот какие-то видимые доказательства, да, его присутствия, да, в этом мире, хотя, в принципе, именно да, знаменитая, да, там, веру ибо абсурдно, не потому что это абсурдно, да, а потому что это часто больше логики и больше рацио. Не значит, что рацио и логика не нужна для, например, да, верующего человека. Означает, что она больше веры. Вернее, вера больше в рацио, вера больше того, что мы можем постичь логикой. В этом смысле абсурдность, да? В этом смысле для иудеев соблазна, для эллинов безумие, да, проповедь о Христе, да? Вот. И по поводу дневников, но, собственно говоря, Гомер, Платон, Сократ, да, Платон и Аристотель, они точно такие же мифологические персонажи. Если о Сократе мы вообще ничего не знаем, он не оставил своих письменных источников, соответственно, как и Диоген, например, гораздо более поздний философ, да, из
Ну и
киников,
поэтому да,
например,
потому что
да.
мы о Сократе знаем со слов Платона, и вопрос, насколько там Платон точно передает мысли Сократа,
То, что
большой вопрос.
Сократ, например, Платон и Сократ, еще Сократе писал бы, просто вылетел античный автор, да, жизнеописание Сократа, да, в его записках. Это разные Сократы, что называется, да. Вот,
Конечно, конечно.
вот. И здесь мы сталкиваемся. Гомер, мы знаем Илиаду и Одиссей и огромное количество мифов вплоть до его кончины, да, о Гомере, да, вплоть до того, что, например, там греки были уверены, что Гомер даже в обычной жизни гекзаметром разговаривал, да, и так далее, тому подобное. То есть идея о том, но при этом, собственно, историчность, там, Гомера как личности, да, понятно, что есть очень разные подходы, есть разная мифологизация этого, но все равно в этом уже нет такой, то есть он оказал огромное влияние, и Илиада и Одиссея, да, какие одни из самых ну, собственно, там, древний античный пример поэзии, да, там Гесиод чуть-чуть попозже, но это одно поколение с Гомером. И все равно, вот опять же, они тоже не оставили дневников. Вот я к чему-то, да.
Ну да, что, в общем-то, все крупные фигуры, многие крупные фигуры, которые потом обросли легендами, сами о себе свидетельств не оставляли,
Да.
либо
Тот же самый Александр Македонский, это уже эпоха эллинизма, это почти на границе да, находится, это конец первого века до нашей эры, то есть это граница уже нашей эры, и все равно, да, тоже, кстати, очень мифологическая Фигура.
Ну, конечно, да, все исторические фигуры обрастают мифом. Как раз вот, собственно, откуда ну, во многом возникла вот эта идея о различии исторического Иисуса и Иисуса традиции, что люди начали изучать историю более пристально и начали сталкиваться с тем, что далеко не всегда понятно, кто что писал, насколько верны факты той или иной биографии, и потом вот эти принципы исторической критики начали переносить на христианство, ну, не только на христианство, вообще, ну, как я уже говорил, что это приобрело некоторый чрезмерный характер,
ну,
прям карикатурный характер,
иногда,
да, что мы вообще вот все отрицаем, ничего не признаем, все это либо фальсификация, либо поздняя выдумка, либо, да, мифологизация. Ну и в результате получается, что вообще в любую историческую фигуру можете объявить там солярным мифом или мифом о герое. Ну и что? И вы приходите просто к тому, что у вас вообще нет никакой исторической реальности просто.
Угу. Откуда вообще нам известно, что Иисус Христос существовал? Какие у нас есть источники для этого и на что мы можем опираться?
Ну вот опять же проблема источников она действительно стоит, потому что есть вот понятные источники Евангелия, как канонические, так и апокрифические, сомнительные. Есть Деяния апостолов, где тоже есть упоминания, есть ранняя христианская литература, но если говорить о независимых источниках, а для источниковедения очень важно, чтобы какое-то событие описывалось рядом источников, то там, да, там возникают проблемы, потому что, ну, события казни одного из учителей той эпохи было, очевидно, не столь важным, чтобы о нем написал кто-то из сторонних наблюдателей. Не говоря уж о том, что сторонних наблюдателей не так много. У нас источников античной истории очень-очень мало на самом деле. И большая радость, что хотя бы есть Иосиф Флавий с его иудейскими древностями и иудейской войной, практически основной источник по наших представлениям об иудеи того времени, особенно в конце 19 века. Потом, да, когда были найдены кумранские летописи, как-то немножко прибавилось. Но опять же, не сказать бы, что уж прям намного сильно. И есть там цитата из Флавия, которая говорит об Иакове, брате Иисуса, и там упоминается Иисус. Причем это, с этой цитатой тоже проблема, что, судя по всему, ее переписывали в какой-то момент какие-то ретивые авторы христианские, и не очень понятно, как оно звучало на самом деле. А дальше уже свидетельства идут о существовании христианской церкви. Причем свидетельства разрозненные, опять же, больше уже относящиеся там, к концу первого века, к началу второго века. Так что да, с независимыми источниками проблема, и поэтому так важна историчность Евангелий.
Ну вот здесь, да, это очень важный вопрос, конечно, так или иначе мы имеем все равно некоторые источники исторические, то есть это не только Евангелие, если бы это все было основано только на Евангелиях, это отдельная, да, история, но это еще и, да, там, рукописи первых-вторых веков, да, соответственно, да, исторические документы, где, соответственно, подтверждаются евангельские события исторических лиц, про которые ты уже сказал, да, ну, там, в частности, Флавия, да, там не только Флавий, там
ну, целый... Те лица, которых у нас Ирод, Август, ну, да, то есть мы знаем, что это исторические личности, потому что есть достаточно много античных историков, которые, ну, по крайней мере, существование этих личностей подтверждают.
И вот здесь мы сталкиваемся с одним из самых важных вопросов христианской веры – аргументы в пользу реальности существования Христа. Вот какие мы можем привести аргументы в пользу реальности существования Христа? Почему это так важно и какие есть аргументы?
Ну, фактически у нас главное свидетельство – свидетельство учеников. Как учеников непосредственных, так и уже их учеников – тех, кто не встречал Иисуса Христа лично, но получил знания о нем от своих наставников. И здесь, конечно,
то есть от апостолов, да.
Да, свидетельства евангелистов приобретают, ну, особо важный характер, потому что действительно вам, ну, все строится на них, все строится на Евангелиях. Отчасти, может быть, на вот этих вот апокрифических Евангелиях, но которые вызывают очень обоснованные сомнения, и как раз смущают во многом исследователя, потому что у них там и откровенно какие-то сказочные мотивы, и непонятное происхождение этих Евангелий. Все-таки о четырех Евангелиях мы, по крайней мере, более-менее представляем себе обстоятельства их написания и людей, их написавших, хотя там тоже есть свои вопросы и обсуждения, но, по крайней мере, там есть на что опереться. С апокрифическими Евангелиями все гораздо хуже. И написаны они часто были гораздо позже. И поэтому, да, вопрос о времени написания Евангелий тоже, который очень много дебатировался. И опять же, когда появилась идея, что Евангелия были записаны чуть ли там не в IV веке, то есть там 300 лет спустя, и, опять же, надо сказать спасибо здесь исследователям, в том числе и исследователям нехристианским, которые показали, что нет, мы можем достаточно большой степени уверенности утверждать, что Евангелия были записаны именно при жизни апостолов, что все-таки это не такая историческая дистанция, после которой уже действительно, ну, сложно сказать, насколько доверие вызывают те или иные источники.
Ну, вот здесь как раз очень, очень важный, да, как ты сказал уже, что называется, такой географический, исторический контекст, да, Евангелий, и уже, соответственно, после Евангелий, там, посланий, да, которые говорят нам о жизни Первой Церкви как результате, да, того, да, что Христос делает, да, и здесь очень важный, конечно, момент в том, как мы к этому подходим, да, и почему это важно, потому что, опять же, вот реальность Христа указывает нам на, если Христос нереален, то и учение его придуманное, да, реальность, да, историчность, да, Христа как раз показывает нам реальность его учения, его учение, соответственно, стало в основу учения Церкви, да, и ее жизни. И в этом, мне кажется, главный аргумент, да, наверное.
Значит, и да, главная тема для споров, потому что как раз люди, атакующие церковь, и указывают на то, что это все выдумано людьми, сомнительно и ничего не доказывает.
Угу. Ну, например, там один из, да, известных религиоведов современных, там, с очень своеобразными взглядами, Барт Эрман, наверняка ты там знаком, да, с его книгами, например, у него есть книга «Существовал ли Иисус? Исторический аргумент в пользу Иисуса из Назарета». Он пишет: реальность такова, что у нас нет никаких практических археологических свидетельств о тех, кто жил во времена Иисуса в том месте, где он родился. Отсутствие доказательств не означает, что человека в то время не существовало. Это означает лишь то, что он или она, да, она, как и 99,9% остального мира в тот период, не оказали никакого влияния на археологические данные. То есть у нас нет этого, да, археологических данных. Но вот здесь вот как раз, опять же, мы как раз говорим о том влиянии, например, там, да, есть там целые истории, там, и изыскания про сотника, да, это как бы уже находится в предании, в церковном предании, сотник, который там был при смерти Христа и сказал, что истинный Христос был праведник, и есть, да, предание о том, что он там стал христианином и, собственно, мученическую смерть принял. То есть то, что смерть, реальная смерть жизни, смерть Христа и, соответственно, свидетели его воскресения, да, оказывали такое влияние, что это как бы распространилось по всей Римской империи, да, и достаточно быстро растущая стала христианская церковь. Да.
Ну да, то, что Иерусалимская община, которая появилась после воскресения и после сошествия Духа Святого, что она смогла из достаточно малочисленной общины учеников распространиться по всей империи, во многом, да, благодаря апостолу Павлу, и тут тоже отдельная тема, потому что тоже очень много дискутируют о том, сколько Павел принес в христианство, и о каких-то конфликтах, которых мы очень смутно представляем, которые были в то время, и тоже очень распространенная идея о том, что Христианство было именно создано апостолом Павлом, идея, которую тоже, в общем-то, христианские апологеты опровергают тоже с аргументами на руках, и вокруг которой возникает много дискуссий.
Петр Яковлевич Чаадаев писал, чем сделался бы мир, если бы не пришел Иисус Христос? Ничем. Вот как ты думаешь, в чем идея Петра Яковлевича была?
Ну, знаешь, как тут гадать о том, что было бы, если бы, всегда сложно. Потому что история, она такая, какая есть. И каким был бы мир без Христа, не знаю. Ну, смотри, до этого он все-таки существовал. То есть человечество все-таки жило как-то по Ветхому закону, по каким-то этическим нормам, выработанным внутри человеческой цивилизации античной. Но, конечно, само это историческое событие, пришествие Христа, оно, конечно, изменило реальность настолько, что мы даже и вообразить не можем, что бы произошло, если бы не.
Христос, вот реальность Христа, что это значит для истории человечества, для каждого человека, как ты думаешь?
Ну, это все-таки фундамент истории. Ну, опять же, мы говорим в рамках европейской цивилизации, но учитывая, насколько огромное значение, какая огромная роль европейской цивилизации в жизни всего мира, и как распространилось учение Христа уже, ну, более поздние времена, и какое влияние оказало на все человечество, то можно сказать, что это прям вот действительно момент, разделивший историю человечества на две половины, как мы говорим, да, до нашей эры, после нашей эры, которая вообще-то означает до Рождества Христова и после Рождества Христова.
Ну, здесь вообще, мне кажется, очень важно говорить о том, что опять же, многие приводят в примеры негативные последствия, да, там все время вспоминают там инквизицию и так далее, да? Но здесь вот как раз нужно еще и понимать, что Христос-то пришел не в, знаешь, даже не в какую-то примитивную культуру, да, вот, а в культуру, которая имела уже свою историю, да, философию, науку. Так или иначе, во времена эллинизма были даже ученые, которые высчитали диаметр Земли, да, и уже говорили, там доказывали о шарообразности Земли, да, вот, и как бы выступали против Птолемеевской, да, гелиоцентрической системы, да, и так далее, да. То есть, но при этом опять же, учение Христа, можно вспомнить тот же самый, помнишь, так называемый принцип Гамалиила, да? Когда решали, что делать там с христианской церковью, только что родившейся, рождающейся на глазах, и говорят, что надо их там, значит, там уничтожить, и Гамалиил сказал, что если это от Бога, то это устоит, если нет, то очень быстро, да, оно развеется. И вот, собственно говоря, сколько бы ни говорили о том, что вот, ну, там, человечество преодолеет, вот это 20 век, если ты помнишь, да, человечество преодолеет вот это вот, что религия – это ясли человечества, она должна уже выйти и стать самостоятельным и отказаться. Вот. А в итоге что получилось?
Ну, ты знаешь, тут скорее получилось так, что меняет одну мифологическую систему на другую. С этим как раз вот у раннего коммунизма, вот вспоминал Советскую Россию, там вот это вот марксизм-ленинизм как новая догма и новая этика и новая онтология, то есть описание...
Ну, собственно, и новое религиозное сознание, по
новая мифология, счету. Так уж по-хорошему, да, вот если уж брать совсем такие вещи. И в этом какой-то такой печальный парадокс, которого, естественно, основатели этого движения никак не ожидали, что они станут новыми пророками фактически, и новым Моисеем, который выведет, значит, рабочий класс из рабства и приведет землю обетованную. И я думаю, их самих это очень смущало. И уж, конечно, там, знаешь, как Владимир Ленин никак не ожидал, что его после смерти поместят в
Мавзолеи
стилизованную
будут
пирамиду и
поклоняться,
будут
да.
фактически поклоняться.
Да.
И покажи бы, кто это Ленин, он бы, конечно, бы страшно возмутился, хотя, с другой стороны, сам же, в общем-то, свой культ, работал на создание своего культа, при том, что сам ненавидел вообще какие-либо культы. И вот этот вот парадокс того, что неспровержение религии приводит к утверждению новой религии, это некоторый такой...
То есть человек не может без религиозного сознания существовать, да?
Мифологического сознания, да, уж прямо, что мы говорим о мифах. Да, наше сознание подчинено мифам. И мы эти мифы, мы ухитряемся все что угодно превратить в мифы. И поэтому, да. И с другой стороны, некоторая печальная ситуация, то, что и христианство тоже во многом, ну, возрождается или усиливается и в 21 веке, во многом, к сожалению, в виде мифа. То есть некоторого набора представлений, которые действительно часто бывают суеверными, и ты уже так по-новому смотришь на рациональную критику и понимаешь, что когда они сталкивались с вот этими проявлениями, это вызывало у них и возмущение, и попытку как-то это рационализировать и не спровергнуть, и это было, ну, тоже во многом обосновано. И мы, скорее всего, увидим новое столкновение между рациональным мифом и религиозным мифом.
Ну, давай немножко подведем итог нашего разговора. В чем уникальность учения Христа и почему именно его учение может быть главным аргументом в пользу его реальности, его истинности?
Чуть себе итог, это еще на целую лекцию вообще-то тема.
Ну, давай, попробуй.
Ну, хорошо.
Уложись за пару минут.
Практика критерий истинности, что оно существует, оно действенно, оно развивается и оказывает огромное влияние. И это аргумент в пользу истинности. Это не стопроцентное доказательство, это один из важнейших аргументов в пользу его истинности.
Развивать еще.
Ну, ничего себе. Так, ну давай еще минут на 40. Коротенько.
Ну, давай, в общем, кое-что, да, я тут пару мыслей тоже скажу. Очень важно, что как раз учение Христа, его жизнестойкость и то, что учение Христа, в общем, отвечает на вопросы, в том числе и современного человека, который со всеми, да, со всеми технологиями искусственного интеллекта, со всей вот этой вот сложностью. При этом, ну, ты понимаешь, что человек, нет, там, все ждали, что человек там продолжительной жизни, ну, где-то она увеличилась, да, но не настолько, насколько вот об этом мечтали в 20 веке ученые 20 века, которые занимались, например, вопросами, да, старения организма и так далее, да, и, соответственно, вирусные инфекции и так далее, и тому подобное. То есть наука до сих пор не побеждает, и чем больше там завоеваний, тем больше мы видим, собственно говоря,
тем больше и проблем.
Да. Тем больше и проблем, да. И мне кажется, что как раз вот это то, что учение Христа отвечает на самые важные вопросы человека, они до сих пор остаются незыблемыми, да, для чего я живу, почему я в этом мир пришел, и вот этот главный вопрос философов-экзистенциалистов, да, жизнь вопреки, да, жизнь как ответ небытию, да, вот, я выхожу из небытия и ухожу в небытие или нет, да, даже те же самые стоики и эпикурейцы, философы, да, эллинисты, которые считали, что, ну, добродетельная жизнь, она должна продолжаться, да, она не может быть конечной. Я бы хотел процитировать очень известное, да, место из Евангелия от Иоанна, все наверняка наизусть его знают, 3 глава, 16 стиха: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, ибо всякий, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот это, собственно говоря, и является ответом, мне кажется, на самые важные злободневные вопросы человечества. Во все времена оно будет актуально, поэтому самый главный, если коротко сформулировать, почему Иисус реален, потому что его жизнь, его учение до сих пор преображает жизнь человека, каждого человека. Чего мы вам и желаем, дорогие друзья. Большое спасибо. С нами был Олег Комараков. До свидания и да благословит вас Господь.
До свидания.